по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы последнее время в этой рубрике на нашей радиостанции много говорим о войне. Это не случайно. Ну, даже не хочется лишний раз повторять, почему это не случайно. Да просто полыхает наша земля, русская земля. Была создана абсолютно ложная посылка по сути, то есть были некие мифические укры, Иисус Христос был укр, и Гомер писал на укрском языке. Ну, серьезно, это все вот они... Вот, чтобы в этот бред поверить, нормальный человек, естественно, не может. Тут уже вступают законы секты. Я говорил до этого о том, что огромное количество и моих личных родственников, знакомых. Так вот, это зомбирование тоталитарное, сектантство проникло там в семьи настолько, что они просто разрываются. В общем, это не сказать, что там какая-то маленькая доля от 46-миллионного населения Украины. Нет, я даже, наверное, могу констатировать, что это, может быть, на данный момент, когда мы говорим и большинство. Пока еще люди не вразумлены холодной зимой, отсутствием доступной еды и так далее. Вот простых жизненных даже не благ, а необходимостей. Вот пока что вот эта вот секта процветает. И здесь у меня будет к вам вопрос, отец Андрей. Вопрос. Как священнику, а что, собственно, делать? Вот передаю, кстати, вопрос очень многих людей, которые сейчас живут на Украине. Один из них, наш товарищ, живет в Виннице. Он не может говорить с женой и детьми. Не может. Дети рвутся в Новороссию убивать, как они говорят, ватников и колорад. С женой он не говорит уже полгода. И вот в письмах нам с женой он спрашивает, что делать, как их раззомбировать. Вопрос вот приадресую вам.
О, вы знаете... Вопрос-то такой, на который я боюсь, что нет какого-то однозначного рецепта и ответа, потому что действительно мы сталкиваемся с какими-то явлениями глобального характера, которые, в общем, имеют такое вот отношение того, что вы спрашиваете, как бы, ну, скажем так, нормального устроения жизни, в общем, такой катастрофический характер, потому что происходит, скажем так, благодаря вот использованию тех или иных информационных технологий, технологий, которые можно назвать еще манипуляцией сознанием, отчуждение, я бы так вот выразился, отчуждение многих людей вообще от нормальных смыслов, что ли, вообще от нормального восприятия смысла жизни христианского. И вот действительно, по всей видимости, это имеет, включает в себя технологии, которые первоначально работали на уровне той или иной секты, ну, тоже, может, меньше, может, больше, а теперь они работают не на уровне одной секты, а на уровне уже почти целых народов или части народа того или иного, что вообще само по себе, конечно, является достаточно страшным явлением. Вот. Ну, что я имею в виду более конкретно, если вот в эту тему углубляться? Каков механизм-то? Вот в той или иной тоталитарной секте элементарный механизм, он какой? Человеку который попадает в секту, тем или иным образом заманивается под тем или иным предлогом. Причем, когда он попадает в секту, его окружают тем или иным вниманием, к нему относятся с сочувствием. То есть у него появляется мотивация, что он принадлежит некому обществу, некой общности, которая, в общем, является для него ценной, является для него, в общем, важной. И, как правило, внутри той или иной секты имеет большое значение лидер, с которым как раз-таки та или иная, как это можно еще вот использовать такой термин, сверхценная идея прямо на него завязана. Допустим, новоявленному адепту той или иной секты обычно внушается, что вот, во-первых, ты пришел к нам, значит, ты уже спасен по самой принадлежности к нам, к нашему обществу. А во-вторых, вот лидер, пророк, тот или иной, если ты ему будешь верить, если ты находишься с ним в общении, если ты находишься в подчинении к нему, то ты тоже заведомо спасен. Ну, там тебе нужно для этого, может, квартиру продать, так сказать, отдать секте, отдать лидеру, находиться в полном слепом подчинении. Вот. Но за это ты имеешь уже, можно сказать, жизнь вечную, полноту спасения, полноту смысла некого жизненного и причастность некой великой идеи. И вот это обычно такое самосвятство, ощущение принадлежности к чему-то великому, которое вот здесь и сейчас осуществилось, то есть ты жил большую часть своей предшествующей жизни, ну, вне неких смыслов важнейших. Тут ты попадаешь в какое-то общество, в секту, и оказывается, что вот в одночасье уже по самой этой принадлежности ты обретаешь великий смысл, ты спасен уже по факту самой принадлежности. Ты, можно сказать, ну, в каком-то смысле уже свят. И вот этот вот механизм такой вот идейный, такое вот воздействие, удар по голове, что называется, вот, смысловой, он обычно человека надолго, если не на всю жизнь, и подчиняет деятельности той или иной секты, ломает, можно сказать, психику. Человек становится полностью управляем вот в парадигме такой идейной, в русле того, в общем-то, достаточно примитивного учения, которое вот завязано, подчинено чаще всего еще на какого-то конкретного лидера, персонифицировано. А стоит заметить, что ведь это, собственно говоря, все пародия же на истинную, скажем так, сверхценную идею. Это все пародия использование, можно сказать, ну, того, что содержится как истинные ценностные смыслы, допустим, в Евангелии во Христе. Мы же Христа имеем действительно истинный, имеющий личностный характер, истинно воплотившийся. Но здесь вместо Христа будет тот или иной лидер, который, ну, по сути, конечно, антихристом является мелким. Вот как он вместо Христа. Но вот это вот такая вот персонификация, то, что подчинение завязано на идею некого главенства истины в лице того или иного уже пророка, оно очень так безотказно работает. И вот похожие, видимо, механизмы, похожие методологии, методы, точнее, деятельности, такое ощущение, что сейчас перенесен на вот более такие глобальные процессы геополитические. Ну, вот что мы видим на той же так называемой современной Украине, когда явно часть народа совершенно искренне исповедует то, что, так сказать, киевские нынешние власти внушают, вещают, считают это некой сверхценной идеей, необходимость такой вот войны, противостояния там России в борьбе за некую великую Украину, и действительно же многие совершенно искренне верят, что мы находимся, желаем находиться с ними в состоянии войны, что мы там желаем завоевать всю Украину, вот, желаем ее тем или иным образом уничтожить. И в этом смысле очевидно, что вот градус ненависти к России, к нам, русским, на самом деле же фактически-то еще недавно братьям, как говорится, как единому народу, он искусственно возгрет и искренне, увы, к сожалению, многими-многими принят.
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонилась под грозою то их, то наша страна. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Или оно иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что ж ответствуйте? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий на царство не кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского вождя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов.
Так вот, отец Андрей, то, о чем вы говорите, да, я просто хочу напомнить слушателям нашей радиостанции, что вообще-то мы с отцом Андреем спохватились не тогда, когда гром грянул. Ну, по поговорке, да, пока гром грянет, мужик не перекрестится. Мы, наблюдая уже, ну, 3 года, около 3 лет, вот я работаю с вами, да, отец Андрей, и буквально с 1-го года, с 12-го, как я стал здесь работать, мы с вами провели целый ряд передач, которые касались очень неприятных симптомов, которые, ну, прямо так, скажем, связаны с русофобией в части русского мира на Украине, да? И я отдельно, когда ездил в Полтаву в 2013 году, напомню радиослушателям, там, да, мне пришлось рассказать, что я столкнулся с тем, что если я в Полтаве, в гоголевском месте, в 80 километрах от того места Ахтырки, где я, можно сказать, вырос, вот я по-русски обращался в центре с вопросом, как пройти, скажем, ну, к такой-то церкви или что-то, такой какой-то вопрос. Очень уже многие, то есть не единожды, а многократно люди делали вид, такой чисто сектантский взгляд опять, как будто меня нет. Ну, хорошо, тогда еще не били, да, не называли колорадом. Вот, но уже делали вид, что меня нет. То есть русский язык в Полтаве, а это не Львов, вызывал отвращение. А с вами, отец Андрей, мы сделали одну из передач, посвященных Крыму, где тоже должны были сказать, что даже в Крыму мы столкнулись с фактами прямой агрессивной русофобии. Это было задолго, за многие месяцы, а порой и годы, до тех событий, которые полыхнули с Майданом, так называемым Евромайданом. А вообще, к тому же, еще мне кажется, что основной градус, так сказать, смысл, квинтэссенция этого Евромайдана совсем не в соединении с Европой, а именно ненависть к России пронизывала все это. Вот это главная идеология, к сожалению.
Ну, эта идеология, она действительно такой острее этой идеологии. Она, очевидно, навязывалась и навязывается извне, и главная ее цель действительно полностью оторвать Украину, так называемую, от России, от русского мира, может быть, для последующего вообще уничтожения все равно какой-либо отдельной украинской государственности и, в общем-то, фактически уничтожения геноцида и нации тоже. Народа, проживающего на Украине. Видимо, одна из глобальных задач именно такова, хотя многие этого не понимают, не понимают и сами наши братья на Украине. На самом деле, какая цель-то ставится теми, в общем, деструктивными силами, которые, в общем-то, острее этой идеологии уже не один год, а может, и даже не одно десятилетие стараются вонзить в тело русского мира, если так можно выразиться. А вот что касается вашего вопроса, как из этого выбраться, как говорится, постараться внутри, находясь вот этих, вот этой, так сказать, войны, вот это действие вот этих разрушительных идейных схем, то я боюсь, что на самом деле, если вот продолжить аналогию с тоталитарными сектами, как они воздействуют на умы и сердца, и как реабилитироваться от этого воздействия, то ответ будет не очень утешительный в том плане, что вот применительно к образу действия тоталитарных сект человека можно спасти из секты, только вырвав его из лона самой секты и изолировав на какое-то значительное длительное время от каких-либо вообще контактов, внешних в том числе, тем более с представителями той или иной секты. То есть пока человек находится внутри вот этого состояния, когда на него постоянно вот таким вот манипуляционным образом воздействуют, когда ему постоянно вот эти схемы идейные внушают, как правило, очень трудно что-либо сделать. Чаще всего невозможно. Только если, повторюсь, выкрасть даже человека из секты, поместить его под некий такой домашний арест, где нормально там кормить, нормально поить, и постепенно понемногу нормально общаться, человек может прийти постепенно в разум истины, может начать слышать вообще другое мнение. Только тогда он может начать слышать другого человека. И вот если эта аналогия верна с сектой, то когда по-сектантски мыслит, когда по-сектантски мыслит часть народа, значимая, то вот действительно вопрос, а как заставить или какие нужно меры принять, чтобы этот человек, чтобы часть этого народа, этот народ вот, перестал так думать и так действовать. Наверное, для этого надо полностью переменить вообще само идейное воздействие. То есть надо тогда те телеканалы, те радиочастоты и другие способы воздействия на массовое сознание заменить другим совершенно идейным содержанием. Как мы можем это сделать? Я себе что-то плохо представляю. Если только вторгнуться на Украину и захватить и Киев, и Львов и так далее. Да. И разве что только таким образом. Но...
Да, только таким. Ну, да, но мы сами подвели к этому. Да. И мы так боимся сказать, что это был бы единственный спасительный для русского мира вариант. Да. Нужно было в марте. Но...
Иван Сергеевич, здесь проблема гораздо страшнее, я думаю, и хуже она. Мы вот это можем предлагать, скажем так, этот способ действий. Мы можем внутри вот идейной парадигмы для нас истинной, в которой мы живем, и христианской, по сути, вот, это обсуждать. мы можем спорить, там, копию ломать, можно вторгаться, нельзя вторгаться, вот. Но проблема в том, что, и вот это тоже должна быть сейчас, наверное, одна из наших основных тем обсуждения, проблема в том, что мы живем в условиях, когда вот сама вот эта война уже происходящая, и плюс ее информационное глобальное освещение тоже является войной, можно так выразиться, некой надстройкой над этими военными действиями, в условиях, когда в глобальном плане смыслы все вообще смещены, перемешаны, очень легко подменяются, как никогда либо раньше. И мы можем говорить о том, что, допустим, войны 20 века, допустим, Первая мировая, Вторая мировая, это войны, уже имеющие тотальный характер, включающие в себя элементы тоже страшнейших беззаконий. Мы можем говорить о том, что, наверное, даже они до конца и не осмыслены. Мы об этом тоже уже говорили отчасти в наших передачах, были на уровне нравственном, там, историческом, даже художественном. Об этом можно тоже очень много говорить. Вот. Но сейчас с тем, что мы сталкиваемся, это еще другой какой-то образ ведения войны. Если вот предшествующие войны 20-го столетия, ну, если использовать терминологию тоже некоторых историков, там, публицистов, это, можно сказать, в культурологическом таком плане войны эпохи модерна, скажем так, то сейчас, увы, мы имеем вообще дело с войной эпохи постмодерна, где вообще смыслы страшнейшим образом подменяются, перемешиваются, где действуют какие-то самые разные симулякры, ну, выражаясь тоже языком определенной философии, определенных философов. Вот. И тут очень трудно вообще, на самом деле, однозначно судить, а что лучше, а что хуже, так сказать, прямое вторжение или война, имеющая некоторые другие формы. Потому что здесь масса возникает нюансов и вопросов, которые действительно требуют осмысления очень взвешенного характера. И одна из причин этому, тому, что вроде как мы живем в эпоху глобализации, то есть мы вот глобализировались, глобализировались и доглобализировались. А доглобализировались мы парадоксальным образом до того, что нормальные традиционные инструменты, в том числе государственные, в том числе в образе ведения военных действий, они перестают работать так, как они раньше работали. Они или работают по-другому, или подменяются. Например, уже очевидно, что вот даже вот в этой уже начавшейся войне, которая сейчас вот на Украине, в Малороссии, в Новороссии разворачивается, там действуют самые разные силы. Не только традиционные армии, но и так называемые частные, например, военные силы, корпорации.
Прошу прощения, отец Андрей, но это хорошо забытое старое. Если помните, так, смутное время, вот, те же самые частные армии ломали Россию тогда.
Вот именно, вот тот и парадокс. Мы доглобализировались до феодальной или какой-то еще княжеской раздробленности и усобицы, которая там 1000 лет была назад.
Run!
действительно все в каком-то смысле или там по спирали развивается, или возвращается на круги своя, только уже на другом уровне. С ядерными боеголовками, с ракетными комплексами, так сказать, уже не с мечами, луками там, и кольчугами, а уже вот с новейшими средствами массового уничтожения, парадоксальным образом мы оказываемся в состоянии княжеской междоусобицы, своего рода феодальной раздробленности, где более эффективно, по сравнению вот с традиционными институтами, как я уже заметил, действуют какие-то частные институты. И это все сверху еще богато прикрыто, полито вот теми или иными идейными схемами информационной войны. Поэтому я, знаете, меня наоборот это вызывает определенное, как говорится, не то что недоумение. Тут уже дело не в недоумении, потому что это очевидно. Но это вызывает определенное и содрогание. Потому что война традиционная, она перестала быть традиционной войной. Она, безусловно, себя включает те или иные, как говорится, элементы традиционной войны, в том числе и героику, и, напротив, там, предательство, и беззаконие, и самопожертвование. Но в целом, это такое вот проявление, где вообще, ну, не то, что там не надо воевать, и не надо об этом говорить, но здесь многие такие вот традиционные представления, имеющие отношение вот к традиционному обществу, к традиционным, скажем так, способам ведения войны, они уже или устарели, или чем-то другим подменяются. И, конечно, надо пытаться понять, а что на самом деле происходит, чтобы пытаться, в том числе, ну, тем, от кого это зависит, там, военачальникам, правителям нашим, выбирать соответствующий адекватный способ действия.
Будем надеяться, отец Андрей, что пятая колонна в нашем государстве не всесильна, и в конечном счете ключевые решения с учетом всех за и против будут приняты все-таки людьми, которые будут искренне желать сохранения. О процветании уже речи нет. Нет сохранения русского мира.
Вопрос, насколько сами эти наши люди, и правители, и правящий класс, и и так далее, и тому подобное, способны независимо от всех вот этих сложных перипетий, как говорится, войн и информационных, и реальных, эпохи, так сказать, постмодернизма, вообще, насколько они самостоятельно, повторюсь, способны решения эти принимать, насколько они от этого вообще могут быть как-то независимо или самостоятельно адекватно мыслить.
Отец Андрей, ну, в вашем голосе уже много сомнений. Я, признаюсь, я тоже сказал предыдущую фразу, почти не веря в то, что я сказал. Я очень надеюсь, я хочу верить, что ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?» будет благоприятный для русского мира во всем, что к нам еще вернется момент воссоединения с Крымом, момент национального ликования. Но я сейчас мало вижу для этого оснований, но, может быть, у нас мало информации с вами. Может быть, что-то делается такое мудрое. Но пока я вижу и в лагере людей, которые традиционно представляли русский мир, некий разброд и шатание. Мы видим, что кинорежиссер Никита Михалков, человек, безусловно, влиятельный, в том числе влияющий и в самых высших кругах на самых высших лиц, говорит, что мы вообще должны ни в коем случае только, там, я не знаю, ничем не выстрелить в этой ситуации, но в то же время другие не менее достойные люди говорят, что если мы сейчас в ближайшее время не предпримем каких-то решительных мер по спасению русского мира, то лично Путина будет ждать судьба Милошевича, Каддафи или Хусейна, а нас тягчайшая катастрофа историческая.
Я думаю, дело не в Путине только. Вот, и что нам, собственно говоря, обсуждать одного только Путина или кого-либо еще? Просто есть ощущение, что нет, как говорится, вообще в современной правящей элите некого единства,
да-да,
понимания. И тут мы видим массу, видимо, каких-то есть внутренних противоречий, конфликтов. Возьмите даже вот историю, ну, так просто, к примеру, того же, например, идейного вдруг развившегося противостояния, столкновения того же, например, Кургиняна с главой Донецкой там республики. Какое-то время назад, если за этим вообще следить, даже было трудно подумать, что это вот так вот может произойти. Оно, тем не менее, происходит. Это очевидно, что действительно какого-то вот единства элиты в элите в отношении вот этих катастрофических событий мировых просто нет. Я боюсь, что просто наша современная элита, и правящая элита, и бизнес-элита, она настолько привыкла жить ценностями вот последних двух десятилетий общества потребления, что называется, духом этого общества, ну, по сути, духом сребролюбия, что как-то вообще кардинально перемениться и почувствовать большую ответственность за отчизну, за народ, она еще пока просто даже не в состоянии. И хотя, собственно говоря, сами эти войны-то, эта война, инспирирована этим самым духом сребролюбия, по сути своей, вот, Запада, как говорится, волна за волной накатывающая, так наша правящая элита, она же с этим духом-то и сроднилась. Поэтому ей так, на самом деле, трудно как-то перестроиться и реально, скажем так, возглавить на уровне народной жизни, даже какой-то общественной, государственной, какое-то реальное противостояние этому. Потому что в этом смысле на уровне элит мы оказались тоже, скажем так, частью вот этого мирового Содома, который все больше пытается себя здесь узаконить и распространить, в том числе в границах русского мира. по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.